Керн и Рут переехали в Берн, где поселились в пансионе Иммергрюн, указанном в списке Биндера. Здесь можно было прожить двое суток, не регистрируясь в полиции. Поздно вечером второго дня, когда Керн уже разделся и собирался лечь, кто-то постучался в дверь. Он замер. Стук раздался снова. Неслышно, ступая босыми ногами, он подбежал к окну. Спрыгнуть невозможно, слишком высоко. Водосточной трубы поблизости нет. Керн медленно пошел обратно и открыл дверь. Перед ним стоял очень высокий мужчина лет 30 с круглым лицом, водянистыми голубыми глазами и белокурыми вьющимися волосами. В руках он держал серую велюровую шляпу и нервно теребил ее пальцами. «Простите, пожалуйста», — сказал он. «Я эмигрант, как и вы». У Керна словно крылья выросли. «Спасен», — подумал он. «Лишь бы не полиция». «Я в очень затруднительном положении», — продолжал мужчина. «Меня зовут Биндинг. Рихард Биндинг. Я следую в Цюрих и остался без сантима. Мне нечем заплатить за ночлег. Я не прошу у вас денег. Хочу только узнать, нельзя ли мне переночевать здесь, на полу». Керн удивился. «Здесь?» — спросил он. «В этой комнате на полу?» «Да. Я к этому привык и наверняка не помешаю вам. Вот уже 3 дня, как я в пути, сами знаете, каково ночевать на скамейке в парке. Все время мерещится полицейский, поэтому радуешься любой возможности провести хоть несколько часов в безопасности».
«Понимаю, но взгляните на эту комнату. Как ни ложись, вытянуться нельзя. Так вы не уснете?»
«Неважно», — с горячностью заявил Биндинг. «Как-нибудь устроюсь. Вон там, в углу, например. Могу спать, сидя, прислонившись к шкафу. И даже очень хорошо. Наш брат уснет где угодно. Было бы спокойно».
«Нет, так дело не пойдет», — на мгновение Керн задумался. «Комната стоит здесь 2 франка. Я могу дать вам эти деньги. Проще не придумаешь. Вот и выспитесь как следует».
Биндинг протестующе поднял руки, крупные, красные и толстые. «Не возьму я никаких денег, не затем к вам пришел. Всякий, кто здесь живет, сам нуждается в своих жалких грошах. Кроме того, я справился внизу, свободных номеров нет».
«Может, найдется, если покажете им 2 франка?»
«Не думаю. Хозяин сказал, что человека, просидевшего 2 года в концлагере, он пустил бы ночевать и бесплатно, но все действительно занято».
«Что?» — переспросил Керн. «Вы были 2 года в концлагере?»
«Да, 2 года». Биндин зажал шляпу между коленями, достал из внутреннего кармана пиджака потрепанное удостоверение, развернул его и подал Керну. «Вот, посмотрите, справка об освобождении меня из Орниенбурга».
Керн осторожно взял бумажку, чтобы не повредить ее на сгибах. Ни разу еще он не видел свидетельства об освобождении из концлагеря. Он прочитал текст бланка, отпечатанный типографским способом, имя Рихарда Биндинга, проставленное на пишущей машинке, затем взглянул на печать со свастикой и на четкую разборчивую подпись чиновника. Все было правильно. И не только правильно, но и оформлено с каким-то особенным педантизмом и бюрократической тщательностью. Это придавало всей ситуации нечто почти жуткое, словно кто-то возвратился из преисподней, получив там визу и вид на жительство. Керн вернул удостоверение Биндингу. «Ну, мы вот что сделаем», — сказал он. «Устраивайтесь на моей кровати. Здесь в пансионе живет человек, у которого комната побольше моей. Там я и переночую. Так будет удобнее и вам, и мне».
Биндинг вытаращился на него круглыми глазами. «Это совершенно невозможно».
«Напротив, нет ничего проще». Керн взял пальто и набросил его поверх пижамы, потом переложил через руку пиджак и брюки и поднял с пола туфли. «Вот так. Все это я заберу с собой, чтобы не тревожить вас слишком рано. Оденусь там. Я рад сделать хоть что-нибудь для человека, вынесшего так много».
«Но позвольте». Биндинг порывисто схватил Керна за руки. Казалось, вот-вот он начнет покрывать их поцелуями. «Господи, да вы же ангел!» — заикаясь, произнес он. «Вы спасли меня!»
«Да «Что вы в самом деле?» — смутился Керн. «Просто иногда люди помогают друг другу, только и всего. Иначе что же с нами станет? Спите спокойно».
«Буду спать спокойно, видит Бог».
У Керна мелькнула мысль. Не прихватить ли чемодан, где в небольшом кармане лежали 40 франков? Но деньги были хорошо спрятаны, а чемодан заперт. К тому же он не решился бы оскорбить явным недоверием человека, вернувшегося из концлагеря. Иммигранты не обворовывают друг друга. «Доброй ночи. Спите спокойно», — сказал он еще раз и ушел. Рут жила в том же коридоре. Как было условлено, Керн постучался к ней 2 короткими ударами, и она сразу же открыла.
«Что-нибудь случилось?» — испуганно спросила она, увидев его с одеждой в руках. «Надо бежать?»
«Нет. Просто я уступил свою комнату несчастному человеку, выпущенному из концлагеря и не спавшему несколько ночей подряд. Можно я устроюсь у тебя на шезлонге?»
Рут улыбнулась. «Шезлонг очень старый и шаткий. А разве кровать недостаточно широка для двоих?» Керн быстро переступил порог и поцеловал ее.
«Иногда я действительно задаю глупейшие вопросы», — сказал он. «Но только от смущения, поверь. Ведь все это так ново для меня».
Комната Рут была чуть побольше, чем его, но обставлена примерно так же, если не считать шезлонга. Однако Керну все здесь казалось совершенно иным.
«Странно», — подумал он, — «вероятно, все дело в ее вещах. Узкие туфли, блузка, коричневая юбка. Как это трогательно, даже нежно. А разбросай я брюки, рубашку, башмаки, и получится полный кавардак».
«Знаешь, Рут», — сказал он, — «а ведь нам с тобой никак не пожениться. Ничего не выйдет. Нет документов. Ну и пусть. Меня это волнует меньше всего. И вообще, чего ради мы снимаем целых 2 комнаты.
Керн рассмеялся. «В угоду высокой швейцарской морали. Проживать без регистрации еще куда ни шло, но находиться вдвоем в одной комнате, не будучи женатыми, просто немыслимо».
Утром Керн дождался 10 часов. Потом пошел к себе за чемоданом. «Выпишу несколько здешних адресов», — подумал он, — «а Биндинг пусть себе выспится всласть». Но в комнате никого не было. Видимо, Биндинг встал и ушел. Чемодан оказался открытым. Керн удивился, он точно помнил, что накануне запер его. Ему еще показалось, что флаконы лежат иначе, чем он раскладывал их обычно. Быстро обшарив чемодан, Керн нащупал за подкладкой небольшой конверт, но, раскрыв его, убедился, что швейцарские деньги исчезли. В конверте остались лишь 2 австрийские кредитки по 5 шиллингов. Вновь он перерыл все, поискал даже в костюме, хотя наверняка знал, что денег в него не клал. Вечно опасаясь попасть в полицию, он никогда не брал с собой ничего лишнего. Случись несчастье, у Рута останутся хотя бы чемодан и деньги. Но 40 франков пропали. Он сел на пол рядом с чемоданом.
«Какой же негодяй!» — произнес он вне себя от негодования. «Какой подлый негодяй! Разве такое вообще возможно?»
Керн просидел так некоторое время, размышляя, сказать ли об этом всем Рут, и решил сделать это только в случае, если другого выхода не будет. Не хотелось волновать ее лишний раз. Наконец он взял список Биндера и выписал несколько бернских адресов. Затем набил карманы мылом, шнурками, английскими булавками, туалетной водой и спустился по лестнице. Внизу он столкнулся с хозяином.
«Вы знаете человека по имени Рихард Биндинг?» — спросил он.
Хозяин немного подумал, потом отрицательно покачал головой. «Я говорю о человеке, который был здесь вчера вечером. Он хотел снять комнату».
«Вчера вечером никто с такой просьбой ко мне не обращался. Я вообще отсутствовал. До 12 играл в кегли».
«Вот оно что. А у вас были свободные комнаты?»
«Да, 3 комнаты. Они и сейчас свободны. Вы ждете кого-нибудь? Могу предложить 7-й номер на 1-м этаже с вами». Нет, не думаю, что человек, которого я жду, вернется. Он, пожалуй, уже на пути в Цюрих.
К полудню Керн заработал 3 франка. Он зашел в дешевый ресторан, намереваясь наскоро съесть бутерброд и затем продолжить торговлю. Он подошел к стойке и с жадностью принялся за еду. Вдруг он едва не поперхнулся. За одним из дальних столиков сидел Биндинг. Керн запихнул в рот остаток бутерброда, давясь, проглотил его и медленно направился к Биндингу, который, сидя за небольшим блюдом со свиными отбивными, красной капустой и картофелем, самозабвенно поглощал эту вкусную снедь. Он заметил Керна лишь когда тот подошел вплотную. «Ах, это вы?» — небрежно бросил он. «Ну, как дела?»
«Из моего бумажника исчезли 40 франков», — сказал Керн.
«Это неприятно», — ответил Биндинг и проглотил большой кусок жареной свинины. «В самом деле неприятно».
«Отдайте мне то, что у вас осталось, и дело с концом».
Биндинг отпил глоток пива и вытер губы. «Дело и так с концом», — добродушно заявил он. «Или вы намереваетесь что-то предпринять?»
Керн злобно уставился на него. Охваченный бешенством, он еще не сообразил, что и впрямь ничего не может сделать. Пойти в полицию? Там потребуют предъявить документы, арестуют и вышлют. Сощурив глаза, он смерил Биндинга оценивающим взглядом.
«Никаких шансов у вас нет», — сказал тот. «Я отличный боксер. Вешу минимум на 40 фунтов больше вас. А кроме того, драка в ресторане — это полиция и высылка».
В эту минуту Керн не думал о себе. Но он тревожился за Рут. Биндинг сказал правду, его положение было и впрямь безнадежно.
«И часто вы проделываете такие штучки?» — спросил он. «Я этим живу, и, как видите, не так уж плохо».
Керн едва не задохнулся от бессильной ярости.
«Верните мне хотя бы 20 франков», — хрипло сказал он. «Мне нужны эти деньги. Не для себя. Для другого человека. Они принадлежат ему».
Биндинг отрицательно покачал головой.
«Деньги эти нужны мне самому. Вы еще дешево отделались. За 40 франков узнали величайшую истину. Никогда не надо быть слишком доверчивым».
«Это верно». Керн угрюмо смотрел на него. Он хотел уйти, но не мог.
«А ваша справка, конечно, липа». «Представьте, нет», — ответил Биндинг. «Я сидел в концентрационном лагере». Он рассмеялся. «Правда, за кражу в доме Гауляйтера. Весьма редкий случай».
Он подцепил вилкой последнюю отбивную. Через секунду Керн держал ее в руке.
«Можете устроить скандал, пожалуйста», — сказал он.
Биндинг ухмыльнулся.
«И не подумаю. Я уже довольно плотно поел. Попросите себе тарелку и возьмите вдобавок красной капусты. Я даже готов угостить вас стаканом пива».
Керн ничего не ответил. Он был близок к самоистязанию. Хотелось схватить, что попало, и избить себя. Он быстро повернулся и пошел, держа добычу в руке. У стойки он попросил лист бумаги, чтобы завернуть отбивную. Буфетчица с любопытством посмотрела на него. Потом достала из стеклянной банки 2 соленых огурца. «Возьмите», — сказала она, — «будет вам гарнир».
Керн взял огурцы. «Спасибо», — сказал он. «Большое спасибо».
«Вот и ужин для Рут», — подумал он. «Одна свиная отбивная за 40 франков. С ума сойти». В дверях он оглянулся. Биндинг наблюдал за ним. Керн сплюнул. Улыбнувшись, Биндинг отсулетовал ему 2 пальцами правой руки.